память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Память жива». Наверное, многие из вас смотрели по телевидению парад на Красной площади, который прошел 7 ноября этого года. Он был организован в память о героическом параде 7 ноября 1941 года, когда буквально с этого парада части, участвующие в нем, уходили в бой. Война затронула все населенные пункты нашей страны, несмотря на то, где бы они и как бы далеко от театра военных действий они не располагались. Для Иркутска, как и для других сибирских городов, она началась 22 июня, и все тяготы наши иркутяне перенесли вместе с другими жителями нашей страны. Конечно, здесь не слышали раскатов снарядов, не было разрушенных домов, бомбежек, оккупации. Но сразу же появились синие маскировочные фонари и окна, зачеркнутые крест-накрест полосками бумаги. Все чаще по ночам раздавался сигнал учебной тревоги, а чуть позже стали в дома иркутян приходить страшные листы похоронок. Вы бесспорно знаете, но еще раз повторю, что всего на фронт за годы войны из Иркутской области ушло 211 тысяч иркутян. Из них 50 тысяч домой не вернулись. В параде 1941 года иркутяне участвовали также, но, к сожалению, не удалось выяснить, кто конкретно сейчас остался в живых. В разгар напряженных боев с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой участвовала 78-я стрелковая дивизия, которая до этого была дислоцирована в Хабаровске. Командовал ею Афанасий Павлантович Белобородов. Имя это иркутянам бесспорно известно. Тогда он был полковником. В разгар вот этих напряженных боев с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой 78-я дивизия участвовала в упорных оборонительных боях на Истринском направлении в составе 16-й армии генерала Константина Константиновича Рокоссовского. И вот в этих боях многие бойцы, командиры и политработники во главе своим командиром, отважным полковником, в ту пору он был полковником Белобородовым, проявили себя настоящими героями. Фашистский генерал Гепнер в то время командовал 4-й танковой армией, которая рвалась к Москве. И вот, стремясь оправдать неудачу своей лучшей дивизии, он отмечает в своих дневниковых записях, что 4-й танковой армии противостояла 78-я сибирская дивизия, которая не оставляет без боя ни одной деревни, ни одной рощи. А известный советский писатель, в ту пору корреспондент фронтовых газет Александр Бек, побывал в то время в частях дивизии и писал так об этом. «Эти дни потрясли меня. много раз приходилось слышать рассказы участников войны, кое-что видел сам, но не подозревал, что люди могут так драться, как дрались красноармейцы 78-й дивизии. С 15 ноября по 5 декабря дивизия полковника Белобородова, переименованная вскоре в 9-ю гвардейскую дивизию, отражала многочисленные атаки четырех фашистских дивизий, в том числе, вот кроме этих танковых частей, ей пришлось сражаться и с дивизией СС «Империя», которые стремились прорвать фронт на стыке 5-й и 16-й армий. Измотав противника, 6 декабря дивизия полковника Белобородова перешла вместе с другими частями нашими в наступление и отбросила врага на запад. Она освободила Искру и много других населенных пунктов. Воины дивизии истребили 7 тысяч фашистов. Командарм 16-й армии Константин Константинович Черкасовский называл 9-ю гвардейскую дивизией железной хватки и не раз отмечал энергию и воинское умение ее командира Белобородова, который за бои под Москвой был награжден орденом Красного Знамени и произведен в генералы. Уже после войны в своих мемуарах «Солдатский долг» Константин Константинович Черкасовский вспоминает: «Если под Волоколамском великую роль сыграла дивизия генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, в то ноябре не менее значительный вклад в решающие бои под Москвой внесла дивизия Афанасия Павлантича Белобородова». Ну вот это признанный факт, и, конечно, помнить мы об этом должны. Но иркутяне об этом помнят. А чтобы еще и не забывали память Великой войны, у нас в городе в этот год издано немало книг и переиздано в том числе. Но я хочу сегодня рассказать об одном издании. Это календарь «Иркутск. Годы Великой Отечественной войны». Но составлен календарь очень интересно. Автор идеи и составитель – доктор исторических наук Станислав Гольдфарб. Макет и такое оформление и дизайн – художник Григорьев. Авторы календаря использовали многочисленные материалы из фондов Иркутского областного краеведческого музея имени Сукачева. Те рисунки художников, которые сохранились, они использовали газетный материал в большом количестве. Расположен материал по месяцам и по дням. И вот давайте полистаем некоторые страницы этого календаря. Помимо того, что там есть иллюстрации, которые использовали иркутские художники для оформления агитокон, которые издавались, как вы знаете, в Иркутске, там есть и стихи многочисленные поэта Моисея Рыбакова, Ольхона, Марка Сергеева и других, которые возвращают нас в события этого времени. Вот, например, стихотворение 4 января на листке календаря. Есть такое стихотворение Моисея Рыбакова: «Работать, как никогда. Работать, как никогда. Мы сберегали мир, презренный враг напал. Он счастью нашему грозит змеиным жалом. Но просчитался он разящего металла, по всей стене границ суровый вздыбен вал. И разобьется брак здесь, у литой стены». Но я не все, конечно, прочитала это вам стихотворение, потому что их очень много. Но то, что враг просчитался, и что по всей стране поднялись люди и участвовали каждый своим трудом не только на фронте, но и в тылу, это действительно так. Вот, например, 3 ноября на этом листке календаря приведены строки из статьи Илья Иннокентича Кузнецова «Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны». В ноябре 41 года на станцию Иркутск начали прибывать эшелоны с оборудованием одного из московских заводов с большим количеством работников и членов их семей. Притом эвакуация этого предприятия была проведена в сжатые сроки. Были приняты меры к скорейшему размещению оборудования на производственных площадях, а рабочих и служащих по квартирам. На заседании 25 октября 1941 года Бюро Иркутского обкома партии решило под производственный корпус передать здание ремесленного училища номер 2, расселить в городе 1700 рабочих и членов их семей. Благодаря принятым мерам в течение 2 месяцев прибывшее оборудование было смонтировано на базе местного предприятия, и завод приступил к выпуску продукции. Уже в ноябре 1942 года за успешный выпуск продукции коллектив завода завоевал знамя Государственного комитета обороны. И здесь же, на этом же листке календаря, стихотворение Анатолия Ольхона, которое называется «От ворот поворот». «Ростов – ворота на Кавказ, так начал Гитлер свой приказ, и мы ответили тотчас, ворота только не для вас. У этих самых у ворот разбили мы немецкий сброд, и, не закончив свой поход, фашисты дали задний ход». А вот 7 ноября 1942 год. Восточно-Сибирская правда. В своей статье от 11 ноября рассказывает о том, что город принял предпраздничный вид еще раньше. В 12 часов дня в центр площади против трибуны выходит сводный оркестр. Звучит торжественный марш. Тысячи детей, учащихся иркутских школ, открывают праздничную демонстрацию. Высоко поднимая над головой, они проносят красное полотнище, на котором написано «Да здравствует наша Родина, ее свобода, ее независимость, смерть фашистским грабителям и детоубийцам». В форме четким строем идут учащиеся школ трудовых резервов. Проходят будущие связисты, слесари, фрезеровщики, литейщики, кузнецы. Многие из них уже сейчас, находясь в стенах школ, отлично работают на оборону, намного перевыполняя норму взрослого рабочего. Вслед за детьми через площадь проходят части иркутского гарнизона, курсанты авиатехучилища. Но несмотря на то, что грозные дни войны настроили город, всех людей на военный лад, в городе, несмотря на то, что шли и средства на постройку различных танков, самолетов, на которые откликнулись буквально жители всей Иркутской области, жизнь мирная в городе продолжалась. Например, 10 ноября 43 года. Читаем о своеобразном календаре одну из этих записей. Состоялась литературная среда. Обсуждался «Гамлет» Шекспира в постановке Иркутского драматического театра. В обсуждении постановки приняли участие профессора Обручев, Азадовский, писатель Малеевский и другие. Кстати говоря, вот профессора Обручев, Азадовский, они были у нас в эвакуации. 45-й год. состоялся выпуск студентов заочно обучающимся в Иркутском филиале Всесоюзного юридического института. И в этот же год открылся в Иркутске машиностроительный техникум. Зачислено 150 студентов. Очень интересная запись приведена из книги «Земля Иркутская». Запись, датированная 16 ноября. «Танки иркутян». И вот здесь очень интересно рассказано о том, что в выходной день 16 ноября 1941 года комсомольцы завода имени Куйбышева вышли на Воскресник, а заработанные 3000 рублей перечислили на постройку танков. Их патриотический почин был подхвачен во всех уголках области. 24 апреля 1942 года на танковую колонну поступило 2 842 855 рублей. На эти средства построены танки с надписью на броне «Иркутский комсомолец». В мае 1942 года 8 танков были отправлены на Западный фронт. В торжественной обстановке представители молодежи области вручили грозные боевые машины танкистам части подполковника Василенского. В октябре 1942 года с очередным эшелоном подарков в 7-ю отдельную армию на реке Свирь отправили еще 4 танка. Всего было собрано 12 360 тысяч рублей. Вторая танковая колонна «Иркутский комсомолец» в составе 20 танков была вручена фронтовикам в марте 1943 года. На многих участках военных фронтов участвовали в боях и сражениях иркутские танки. Они громили врага у реки Свирь, под Сталинградом и Курском. Герои-танкисты на боевых машинах «Иркутский комсомолец» освобождали «Орел». Иркутяне могут гордиться тем, что их танки дошли до самого Берлина и участвовали в заключительных боях, решившись участь фашистской Германии. Танковая колонна «Иркутский железнодорожник» поступила в вооружение 40-й гвардейской танковой бригады. Она участвовала в боях в районе Познани, Кольберга. 23 апреля 1945 года танки с надписью на бортах «Иркутский железнодорожник» с юго-востока ворвались в Берлин, где завершили свой боевой путь. Так трудящиеся области выполняли в годы Великой Отечественной войны свой патриотический долг. Еще много интересных таких материалов. Каждый день, каждый листок календаря открывает нам. Здесь рассказывается и о работе иркутских медиков в госпиталях, которые были организованы в городе Иркутске. Здесь рассказывается и о том, что, вот, например, открываем листок за 24 ноября 1944 года. Здесь приведена информация из Восточно-Сибирской правды за 21 ноября. Она называется «На своем самолете на фронт». 4 бойца Красной армии Дальневосточного фронта, летчик-штурмовик, младший сержант Чайко, воздушный стрелок, младший сержант Шишкин, механик, старший сержант Бобров и моторист-сержант Тарасов, составляющие один экипаж, решили на свои средства приобрести самолет. Славные сыны нашей Родины обратились к верховному главнокомандующему, маршалу Советского Союза товарищу Сталину, с просьбой разрешить им отправиться на собственной машине громить ненавистного врага, немецких захватчиков. Желание патриота удовлетворено. Товарищам разрешено выехать в действующую Красную армию. Готовясь к боям за родину, воздушные бойцы настойчиво совершенствовали военную выучку, постоянно повышали свои знания. Летчик Георгий Чайко, воспитанник Иркутской мужской средней школы номер 11 и Иркутского аэроклуба, все задания по технике пилотирования, бомбометанию и воздушной стрельбе выполнял только на хорошо и отлично. Вот такой факт тоже, он не особенно известен, и, может быть, в других каких-то источниках его и не было. Листаем дальше этот календарь, но я решила только ограничиться в основном заметками с ноября месяца, потому что сейчас у нас на календаре тоже ноябрь. И вот 28 ноября, 41 год. В доме Иркутского гарнизона состоялся концерт для бойцов, командиров и их семей. 42 год. В театре юного зрителя состоялся большой концерт, сбор от которого поступил в фонд помощи детям фронтовиков. В концерте принимали участие артисты Киевского ордена Ленина, Академического театра оперы и балета имени Тараса Григорьевича Шевченко. И на этой же странице стихотворение Константина Седых, иркутского писателя-поэта. Называется оно «Мы победим». Нам воздуха от горя не хватало, и гнев, как дым, нам разъедал глаза, когда над Волгой молния метала и землю жгла железная гроза. Клубилась пыль багровая по шляхам, в степях чернела горькая зола. Мы шли на смерть, мы становились прахом, чтоб только вечно Родина жила. Мы в тяжких муках строили заводы, мы отдавали день и ночь труду, переживая молча все невзгоды, чтоб отвратить от Родины беду. И нашей кровью, нашими трудами очищена родимая земля, и ныне не бурьяном, а хлебами шумели украинские поля. В Норвегии, на Висле и Дунае, за синими вершинами Карпат, победным гулом дали оглашая, уральские орудия гремят. Вот такой календарь выпустили иркутяне, чтобы помнили жители нашего города, нашей области о суровых и героических днях Великой Отечественной войны. Он вот в наших библиотеках есть, вы можете приходить и смотреть его, пользоваться им, рассказывать своим детям, внукам, правнукам, что можно какие-то факты интересные о Великой Отечественной войне узнать из этого календаря. А почему я говорю о внуках, правнуках и так далее? В последнее время очень много появляется даже публикаций, разговоров о том, что подрастающее поколение не читает, плохо знает нашу историю. Возможно, это и так, но не все молодое поколение, в чем я убедилась, недавно побывав на подведении итогов конкурса «Иннокентьевские звездочки», называется он фестивалем «Иннокентьевские звездочки», в библиотеке номер 5 в городе нашем, в Иркутске, втором. Это окружной фестиваль детской и юношеской прозы и поэзии. Он проводится с 2001 года с периодичностью один раз в 2 года. Это дает возможность обеспечить принцип сменяемости поколений. Главная цель этого конкурса – найти творческих детей и подростков, помочь развить их литературный талант. Лучшие работы участников фестиваля постоянно публикуются в литературном художественном альманахе для юношества «Первоцвет». И вот в этом году конкурс прошел в очередной раз. Организаторами конкурса выступил коллектив библиотеки номер 5, ее заведующая Елена Викторовна Крашец и заведующая сектором краеведческой литературы Елена Ефремовна Смогло. Партнерами стали Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, также наша централизованная библиотечная система, общеобразовательная школа Ленинского округа, Дом детского творчества номер 5, редакция газеты «Авиастроитель», Иркутская писательская организация и Союз российских писателей, редакция журнала «Сибирячок» и литературно-художественного альманаха «Первоцвет». Темой этого конкурса стало, конечно, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Девиз конкурса был такой: «Нет в России семьи такой, где не памятен был бы свой герой». И вот в фестивале приняло участие, подав работы, 97 ребят из 13 школ округа, из Дома детского творчества номер 5 и Краеведческого центра наследия. Работы эти все судило достаточно авторитетное жюри. В нем были Сергей Владимирович Корбут, член Союза писателей России, поэт, главный редактор журнала «Иркутский писатель». Он судил работы в номинации поэзии. И Татьяна Петровна Андрейко, член Союза российских писателей, она и поэт, и прозаик, лауреат премии губернатора Иркутской области. Прошедшую пятницу, это 6 числа, подвели итоги этого конкурса. И церемония награждения победителей сопровождалась своеобразными концертными номерами, которые представляли ребята из детской музыкальной школы номер 1, вокального ансамбля «Созвездие» из Дома детского творчества номер 5, также ансамбля «Чародеи» из этого же Дома детского творчества и хореографического ансамбля «Люба Дорого» средней школы номер 29. Номинации были такие: поэзия, проза. В номинации поэзия, так же как и в номинации проза, было выделено несколько возрастных категорий, потому что нельзя одинаково судить и младших, и старших одинаково. И вот дипломом первой степени в номинации поэзия среди учащихся первых и четвертых классов была награждена Алена Хлопенко, ученица второго класса школы номер 34, за стихотворение «Он был обычным деревенским парнем». В номинации «Поэзия» для учащихся первых восьмых классов первое место жюри присудило Елизавете Шадриной, ученице восьмого класса школы номер 29, за стихотворение «Жить». В номинации «Поэзия» среди учащихся 9-11 класса диплом первой степени, первое место, соответственно, был вручен Родиону Сеченову, ученику 11 класса школы номер 67, за стихотворение «Начало и поиск». А в номинации «Проза» среди учащихся первых и четвертых классов победителем стал Никита Харюткин, ученик второго класса школы номер 7, за рассказ «Память». Первое место в номинации «Проза» для ребят 5-8 классов. Здесь было две победительницы. Наталья Шестова, ученица 5 класса школы номер 12, и ученица этой же школы этого же класса Софья Никитина. Они поделили это первое место. У Натальи Шестовой было эссе-письмо, а у Софьи Новиковой сказка «Как победили чудовище». В номинации «Проза» для учащихся 9-11 классов Диплом первой степени был вручен Полине Борзиной, члену творческой мастерской «Как рождается строка» Краеведческого центра наследия Иннокентьевской библиотеки за рассказ «Старая фотография». Надо сказать, что впервые на фестиваль поступила очень оригинальная коллективная работа «Частушки о войне», которую написали учащиеся шестых классов школы номер 40. И вот здесь был среди них и Вадим Киселев, и Степан Жарников, Екатерина Тихонова, Евгения Галухина, Елизавета Наманюк, Анастасия Забелина, Дарья Богдасарова, Диана Пащеева, Дарья Пантелеева. Мне очень хотелось вот эти частушки, чтобы услышали иркутяне их. Они действительно оригинальные, но дело в том, что ребята на подведение итогов не смогли прийти, потому что у них было какое-то другое мероприятие, и поэтому записать их трудно было. Надо полагать, что вот все лауреаты, и не только те, кто первые места занял, второе, третье, и даже, как сказал Сергей Владимирович Корбут, многие даже работы, можно их одобрить публикацией, и можно будет в недалеком будущем увидеть на страницах журнала «Первоцвет». Ну, поэтому мне хочется поздравить всех ребят вот с этим, пожелать им, конечно, творческих успехов и пожелать также не оставлять своей дружбы с поэзией, прозой, с русской литературой и русской поэзией, как бы ни сложились в дальнейшем их жизненные пути. Еще порадовало то, что было много при подведении вот этих итогов родителей. То есть родителям не безразлично, чем занимаются их дети. И я почему-то посчитала, что не все еще потеряно, и не надо так уж говорить о том, что мы стали совсем не читающей страной, что нам неинтересно, как развивается у нас наша русская литература и как мы готовим на смену нашим мэтрам молодое поколение. Всего доброго, спасибо за внимание, до новых встреч!
Память жива.